Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». В этой студии Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И наш сегодняшний разговор, он имеет свою предысторию. Дело в том, что уже дважды мы в этой студии говорили о человеке, который совершил фактически ментальный переворот в судьбе целого народа. Народом этим были японцы, а человеком этим был святитель Николай Касаткин, которого мы сейчас называем святым Николаем Японским. На эту тему мы говорим сегодня, как и в прошлый раз, с Виктором Петровичем Мазуриным, доцентом кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки. Добрый вечер, Виктор Петрович.
Здравствуйте.
Я безумно рада, что вы к нам сегодня пришли.
Я тоже очень рад этой возможности поговорить.
Настоящий праздник просто, да. Я вспоминаю, как вы нам рассказывали о тех реалиях японской жизни, которые нам очень трудно бывает понять, и вы умеете объяснять это на пальцах. Поэтому вот сегодня, знаете, в чем все-таки феномен этого человека и успеха его миссии в ситуации, когда у миссии шансов практически нет. Давайте попробуем поговорить сегодня на конкретных примерах и попытаться разобраться, что же святитель Николай такое людям транслировал, что они так его воспринимали. Вот первый случай. К нему приходит один из самураев с намерением его убить за то, что он проповедует чужую ему веру в его земле. И таким образом подрывает основы той системы, к которой этот самурай привык. Святитель Николай разговаривает с ним, после этого проходит какое-то время, и этот самурай, пришедший его убить, становится первым православным священником-японцем. Как это возможно? Вы могли бы рассказать, что между ними происходило и что говорил ему святитель Николай?
Ну, сам святитель Николай в своих дневниках так подробно, чтобы вот можно было все психологические нюансы раскрыть, так сказать, их взаимоотношений, не описывает это событие. Однако можно с известной долей вероятности предположить, что произошло. Ну, как я в прошлый раз говорил, Иван Дмитриевич Касаткин,
будущий святитель Николай.
Да, будущий святитель Николай. В сравнительно юном возрасте ему было 23 года, когда он отправился из Петербургской духовной академии на Дальний Восток. И он только в следующем году, в 1861 летом, прибыл в Японию. И он прибыл в качестве очень скромного такого, так сказать, функционера. Он должен был быть просто приходским священником. Прихода в Хакодате, консульского прихода, там всего несколько взрослых, как он там сам описывал, несколько детей, причем некоторые там буквально грудного возраста младенцы. И казалось бы, вот он должен был только, так сказать, отвечать их нуждам. Но на самом деле, конечно же, он ехал туда, чтобы соответствовать просьбе консула первого Гашкевича, который написал, который в письме в Синод писал, что хотелось бы иметь здесь не только образованного человека, умеющего говорить с людьми и так далее, но такого, который бы самой своей личностью бы нес наилучшие представления о христианстве и о России вообще, о русской культуре, чтобы, так сказать, не только своими убеждениями, словами, проповедями, но своим образом жизни, всем обликом своим соответствовал бы вот этой высокой задаче. Святитель Николай был как раз таким человеком. Человек это совершенно удивительный, как я уже об этом говорил, он из семьи сельского дьячка, из бедной очень семьи, из русской глубинки там и так далее, но он получил блестящее образование, и главное, у него было нечто большее, чем образование. У него была вот эта непоколебимая вера в необходимость и святость дела, которое он совершает, вера в то, что не только своими скромными силами он действует, но в то, что перед ним стоит высокая миссия приобщения японцев к истинному христианству. В более неудачный момент, чем он попал туда в 1861 году, невозможно было даже теоретически, если бы рассчитывать самое несчастное время для появления в Японии, невозможно было бы так вот подгадать, так сказать, в кавычках. Дело в том, что в это время Япония находилась в состоянии колоссальной внутренней борьбы. только что, всего за несколько лет до этого, американцы насильственным образом прервали естественный ход исторического развития и развернули страну на Запад. В этом обществе впервые возникли все те социальные противостояния, которые так печально нам известны в России и в Европе. Это классовые всяческие противоречия, это ожесточенная борьба между почвенниками, людьми, которые всячески противостояли иностранному вторжению, а ведь японцы не знали никогда иноземного вторжения, у них просто такого опыта исторического не было. Все, что они брали от чуждых культур, соответствовало их внутренним потребностям. Ничего навязанного им до этого времени не существовало. И вдруг они были поставлены лицом к лицу совершенно с новой реальностью. Причем с удивительной скоростью и масштабом. Как вот в во времена петровских преобразований в России приблизительно то же самое произошло в середине 19 века с японцами. И они должны были, вне зависимости уже от их желаний, вставать вот на рельсы просвещения западного. И император Мэйджи, придя к власти в 1867 году, он объявил вот этот курс для страны «Учиться у Запада». Вот. И все бросились в западную культуру, в западную технологию, политику. По западному образцу создавался через два десятилетия парламент японский, конституции писались, если не под прямую диктовку, то ну, по образцу и подобию, так сказать. В этом смысле японцы очень много у немцев, кстати, заимствовали.
Мне кажется, это и сейчас тоже в культуре японской имеет место. Я вспоминаю, насколько с удовольствием они одеваются по-европейски, как они в Париже, например, скупают просто в дорогих магазинах невероятно какие-то там вещи, сумки и все такое, для того, чтобы эту моду потом привести с собой.
Да-да. Кстати, японское кимоно, оно удивительно удобно для японского климата и для японских условий. Я человек, который ужасно не любит менять привычные одежды. Это просто за это меня ругают все коллеги по работе и родственники и так далее, что я всегда хожу в одном и том же. Но как-то мне привычно. Для меня идеальная одежда – это та, которую не замечаешь. А вот в Японии мне пришлось, когда я был в чайной школе в Киото, целый год быть в кимоно. А зачастую хакама вот эти широкие, нижние, вот как бы такие шаровары надевать, и со всякими там веерами, и все такое прочее. Там очень-очень много предметов, которые при себе при этом надо иметь. Но вы знаете, кимоно японское, не знаю, вот женское несколько сложнее. И мужское же кимоно – это самый удобный вид одежды, который я знаю. Если бы оно не выглядело так необычно вот в российских условиях, клянусь, я бы ходил и здесь. Это всепогодная, во-первых, одежда. В одном кимоно, там вот в Киото, можно проходить весь год. Надевать его чрезвычайно быстро. Это гораздо быстрее. Потом мне вот по возвращении в Россию казалось, как странно скроена наша одежда. Всякие там эти рукава, сложные конструкции, пуговицы там и так далее.
Действительно.
А это набрасываешь, запахиваешь, так поясом затягиваешь буквально в два приема, и все, и ты в полном порядке. В общем, это очень быстро все. И если к этому привыкнуть, то потом отвыкать от этого, пожалуй, еще труднее, чем вот привыкать. Вот. То же, что японцы любят брать все и на Западе, и на Востоке, и где угодно, и очень быстро приспосабливать к своим надобностям. Это правда, это было так и в старе, ныне. У них нету в сознании деления на какие-то вот модели культуры, на какие-то противоположности Востока и Запада, прошлого, настоящего и будущего и так далее. Японское привычное сознание, скорее подсознание, я бы сказал, оно построено на цельном, абсолютно цельном, абсолютно синкретичном восприятии мира, как вот у детей маленьких. То есть это, вот все, что ты видишь и слышишь, все, до чего дотянулась твоя рука, это все твое, так сказать. Вот.
Хочется вернуться сейчас к святителю Николаю. Да-да. И к тому эпизоду, который произошел между ним и тем самым самураем, который впоследствии стал священником Павлом, первым православным священником-японцем. Он пришел с намерением убить этого человека.
И у него было на это право, и я бы сказал, некоторые весомые основания. Дело в том, что католические миссии, с которыми японцы познакомились уже в середине 16 века, с 40-х годов 16 века уже основались миссии, сначала иезуитские, позже доминиканские, потом там францисканские и прочие. Вот, к сожалению, иезуиты в лице даже самых выдающихся их деятелей, таких как Франциск Саверий, личный друг Игнация Лойолы, основателя ордена, и крупный идеолог, и святой, в общем, с ним связаны даже всякие посмертные чудеса ныне. Это одна из таких очень видных фигур. Тем не менее, его миссия, к сожалению, он недолго пробыл в Японии. Там, так сказать, после, те, кто остались после него, они действовали по иезуитской методике не делить на сакральные и светские, вторгаться во все сферы, действительно, в том числе в политику, в экономику и так далее. И еще один принцип. Благая цель оправдывает любые средства, в принципе. Поэтому очень скоро японское правительство заметило очень негативные по своим последствиям экономические и политические, так сказать, вот, выводы из их деятельности. И в результате запретило христианство очень жесткими методами. И христиане в течение более чем 2 века были запрещенным сообществом. Их либо истребили, либо часть небольшая ушла в подполье. Когда Николай Японский прибыл в Японию, еще христианство было запрещено под страхом смертной казни. Только в 1873 году было разрешено оно. И поэтому наследник синтоистского жреческого рода, и его, среди его предков самураи были, человек, принадлежащий к элите японской культурной, он имел все основания подозревать, видеть в лице вот иноземного проповедника, такого, знаете, идеолога, пытающегося, как он выразился, разложить духовность национальную японскую. А вот с чем он столкнулся в лице святителя Николая? Не только с носителем другой культуры, но с сильной личностью. А это для человека самурайского воспитания и закалки не могло не произвести совершенно иного, чем он ожидал, впечатления. Он ожидал увидеть такого хитреца, так сказать, носителя другой культуры, другой информации, но не открытую, сильную, готовую к смерти в любую минуту, не дрогнув, так сказать, перед лицом этой смерти. Вот такую личность. Надо сказать, что Николай Японский вообще не только Павлу Савабе, но очень многим японцам его времени объяснил, как бы напомнил, что такое дворянская честь, что такое те качества культуры, вот совесть, честь, достоинство человеческое, которые в эпоху быстрого насаждения буржуазного прагматизма и буржуазного позитивизма и утилитаризма стали очень быстро забываться.
Ну, своим примером, вы имеете в виду, вот напомнил
именно,
об этом.
Вот именно. Нет, ну не только своим примером, он прямо об этом писал. Он писал в своей книге. Знаете, если бы он был, скажем, среди персонажей фильма «Последний самурай», то он был бы на стороне вот этого самого британского, так сказать, героя, а не армии императора. Потому что, да, кстати, что интересно, Хакодате, вот этот северный городок на Хоккайдо, на северном острове Японии, был одним, между прочим, из последних оплотов восстания самурайского, в которой возглавляли такие романтики, последние из магикан, так сказать, феодального правления, как Сайго Такамори, хотя он был разбит, Сайго Такамори. Но японцы, вот что интересно, они очень четко разделяли политику и этику. Они все высоко преклонялись перед ним, причем не только потомки, но даже современники. Они понимали, что необходимость требует некоторой доли цинизма и такого бескрылого прагматизма, но они восхищались жертвенностью этого Сайго Такамори, который почти на 100% был убежден в проигрышности своего дела. Так же, как самураи Южного двора, которые отстаивали легитимное монаршее правление в 14 веке в Японии. И все погибли, конечно, но они стали иконами бусидо, вот этой дворянской чести воинской, пути чести. То же самое было с дворянами 19 века.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера Виктор Мазурик, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки МГУ. Виктор Петрович, да, продолжим, пожалуйста, этот потрясающе интересный рассказ.
Чем же завершился разговор, или чем продолжился разговор Николая Японского и вот того человека, который
будущего
прошел...
Будущего священника.
Если еще очень коротко, так сказать, сократить этот эпизод и объяснить его суть, он стал вот в чем. Святитель Николай, тогдашний молодой еще иеромонах, он ему сказал: «Ты думаешь, что я боюсь смерти? Ошибаешься, потому что для христиан высшая система ценностей не ограничена вот этой жизнью, поэтому я ее не боюсь. Но я знаю некоторые ваши законы, и я знаю прекрасно, что ты не имеешь права меня убить без основания, если ты не докажешь мне, что мое учение действительно зловредно для твоей страны. Что ты знаешь о моем учении?»
Тут и сел
значит,
печник.
Сова бы ничего, да, ничего не смог на это ответить.
Попал в ловушку миссионера.
Он ему сказал: приходи, вот послушай, так сказать, на мои встречи с моими христианами. Тот стал ходить. И через некоторое время настолько увлекся этим учением, что принял крещение. И как он потом сам признавался, это уже из воспоминаний Павла Саваева, поскольку он вынужден был при всем при том унаследовать титул каннуси, жреца синтоистского храма, вот этого языческого, а у него не было времени и места заниматься изучением символа веры и священного писания. Это все запрещено, все и так далее. Что он делал? Он, значит, стоял на своем месте священника, постукивая ритмично в барабан, в колокольчик, и читал просто из псалтири, из это самое, и какие-то молитвы, которые ему уже дал святитель Николай, читал христианское учение. Потому что, он говорит, все равно никто не прислушивается, а там многие эти тексты на древнем языке, они очень сложные для восприятия. Ну, знаете, как вот, как иногда бывает в храмах, к сожалению, и в наших, когда вот почти как буддийские мантры какие-то, это там Панамарь там бубнит на своем месте, все стоят и так полухо.
Делают вид, что понимают.
Да, да, да. Вот. Он этим пользовался просто. Это точно так же, как в 17 веке католики устраивали мессы тайные вот этого катакомбного христианства своего под видом классического чайного действа, вот этой чайной церемонии пресловутой.
Ничего себе.
Да-да-да.
Вот смотрите, такой вы сказали, что японцы психологически или подсознательно не разделяют культуру на составляющую, не исповедуют такой, опять же, психологический или подсознательный синкретизм. Они вот все, что им полезно, доступно,
да,
интересно, они в себя принимают. И в каком-то смысле для миссионера это ставит вопрос или даже ставит проблему, потому что получается, что... Потому что подлинный приход ко Христу, к вере – это вопрос выбора, это вопрос отсечения всего лишнего.
Совершенно верно.
И, наверное, в этой ситуации японцу не так-то просто сделать выбор в сторону именно христианства, а не вообще всего на свете, что ему интересно. Как с этой проблемой сталкивался святой Николай, и какие конкретные случаи ему приходилось преодолевать?
Это одна из серьезнейших трудностей, о которой он неоднократно заявлял. У него были технические сложности, например, язык японский. Я уже в прошлый раз говорил, что в то время еще не было единого национального японского языка, а было множество всяких там стилей, наречий, диалектов и так далее. Далее, письменный язык отличался самым кардинальным образом от устного, а ведь нужно было дать священное писание в письменном виде, и надо было какой-то инструмент языковой иметь для разговора с ним устный и так далее. То есть вообще всяких сложностей. Сохранялась иерархия феодальная еще, подчиненность, субординация такая строгая, вертикальная, когда, значит, скажем, человек в клановом правительстве, он уже не всевластный князь, феодального периода, уже власть его размывалась, а к 80-м годам вообще конституция появилась и парламент, были отменены четыре сословия: синокосё, дворяне, крестьяне, значит, ремесленники, купцы и все такое прочее. Однако в сознании это все сильно сохранялось. Но еще было одно. Это вот непреодоленный архаический пантеизм, скажем так. Между прочим, с точки зрения западных христиан, особенно протестантов, вот носители восточно-православной традиции, в том числе русские, это такие недоразвитые пантеисты, вообще-то говоря.
Почему?
А потому что они говорят, у вас слишком много восхищение не только перед Творцом, но и перед тварью. Вы восхищаетесь мирозданием. У вас очень много такого вот как бы не сосредоточенного на Боге, а разлитого в мироздании чувства восхищения живой жизнью. Как сказал бы Альберт Шверц, благоговение перед жизнью, так сказать. В этом видится... Ну и потом у нас сохраняются многие вот эти старинные праздники, которые из язычества ведут свое начало, типа маслениц всяких там и так далее, и так далее. Вот. И мы, я понимаю, как мы выглядим с точки зрения рационализированного, упорядоченного этически, логически и всякого западного христианства. Да, мы выглядим немножечко как архаические такие вот христиане. Так вот, Николай Японский, видимо, интуитивно почувствовал вот этот неизжитый пантеизм. Что нас объединяет с японцами? Ни у нас, ни у них не было Ренессанса. Не было эпохи крутого поворота от
средневекового сознания.
Да, да, от сознания, вот, от знания иоанновского типа к прометеевскому, от возвращения, вот в Европе это было, так сказать, возвращение к интеллектуализму античному, возрождение антропоцентрической картины мира, когда, как сказал греческий философ, человек есть мера всех вещей существующих, что они существуют, несуществующих, что они не существуют. Ренессанс не отменил христианство, но он его сильно подвинул ближе к человеку, потому что там Бог в душе человека, так сказать, и т.д. и т.п. Вот. У японцев такое центральное положение, такого центрального положения человеческой личности, вот как в западном христианстве, никогда не было. Там никогда не было природных культурных корней для того индивидуализма, который расцвел вот как раз в ту самую эпоху Мэйдзи, о которой мы сейчас говорим, эпоху жизни и деятельности Николая Японского и императора Мэйдзи. Вот. Поэтому... Как действовал Николай Японский? Я не могу... Для того, чтобы мне доказать то, что я сейчас скажу, выскажу этот тезис, мне понадобится слишком много времени и слишком много конкретных фактов. Но поверьте, вот я слишком хорошо знаю традиционное такое мировоззрение японцев. Я могу высказать догадку о том, как это действовало. На чем он сосредоточился? Вот китайская культура гораздо ближе... нашей с вами современной культуре западного типа. В чем? Потому что там всегда был господствующим, так сказать, ориентиром учение Конфуция. Вполне рационалистически, прагматическое, социальное учение. Даосизм всегда был чем-то частно-личным, семейным, за пределами, так сказать, официальных социальных ситуаций. Это когда человек оставался сам собой, со своими близкими или с какими-то вещами. Вот такая натурфилософия китайская, куда входит там традиционная китайская алхимия, геомантика, астрология, там все и так далее. Но самое главное – это учение об истине как о процессе. Это такая древняя диалектика китайская. Вот. И японцы же, у них наоборот. У них конфуцианство... скорее было таким, ну, неким фасадом официальным. Оно стало официальной доктриной государственной только в 17 веке, при третьем сёгунате Токугава, вот как в начале 17 века, так сказать, в 1603 году, когда установился этот сёгунат с административным центром в городе Эдо, ныне Токио. Вот там, так сказать, официальная доктрина государственная – это неоконфуцианство. А все остальное – буддизм, даосизм, синто, между прочим, все как-то немножко отошло на второй план. Вот. А вообще-то говоря, в течение всей японской истории японцы всегда были прирожденными даосами, я бы так сказал. У них не, самое главное не структура в голове, вот эта социальная иерархия, там все, а это вот сиюминутное соответствие текучей и бесконечно изменяющейся ситуации. Я уже приводил, кажется, в прошлый раз пример. Вот китайцы в военной науке сложные стратегемы рисовали для генералов, там, для полководцев и так далее. Японцы всегда в своих военных практиках, скорее, чем теориях, ориентировались на сознание рядового воина на поле боя. Вот у них об этом больше всего болела голова. О том, какое сознание у этого воина должно быть, как он должен ощущать течение боя, которое предсказать рационально вообще никак нельзя, а он его должен очень ясно чувствовать. Поэтому у воина три качества. Терпение, трезвение, то есть ясное видение ситуации во всех ее изменениях. И, наконец, смирение, то есть самоумаление. Когда ты на поле не личность, а ты функция, живая функция.
Виктор Петрович, как это помогало святителю Николаю в проповеди как? Его веры?
А вот как. Если китайцы для того, чтобы объяснить какое-то новое учение, они рисуют рамки этого учения, они задают привычную нам систему координат, рамок, пограничных зон, углов, так сказать, этой системы и так далее, что китайцы часто делают в любом учении, будь то о поэзии, о войне или о чем-либо то ни было. У японцев по-другому. У них всегда четко обозначается центр какого-то явления, центральная точка, которая постигается не интеллектуально, а путем сенсуального вживания в эту точку конкретного экзистенциального соприкосновения с ней. Все остальное – это есть ослабевающие круги на воде от этой точки, как от брошенного камня. Это все входит, включая все остальные учения, там, практики и так далее. Но это как бы на некой периферии. Главное – это центр. Вот, видимо, он действовал именно так. Он не стал делать ставку там на особенности теологических сложностей, границ с католицизмом, например. Между прочим, к католикам и протестантам он относился не просто терпимо, а абсолютно по-христиански, по-братски. Он говорил, что перед, с одной стороны, перед языческим вот этим миром и перед бурно зарождающимся капитализмом с его цинизмом там и вообще снятием всяких там национальных и культурных границ. Кстати, он и еще, это было бы еще справедливее в наше глобалистское время. Так он сказал, что здесь все христиане должны быть просто, ну, ощущать друг друга абсолютными братьями. Поэтому он держал двери открытые для католиков и протестантов на своей проповеди. Он приходил к ним, он общался. При этом в своем дневнике он говорит о невозможности литургического общения и объясняет ту пропасть, которая лежит в культуре православной, скажем, и католической, и тем более протестантской. Так вот, он сказал, он сразу заметил, что японцы, обычные рядовые японцы, воспринимают прежде всего в христианстве три момента. Личность Христа. Не в теории, а вот просто, вот это как будто, ну, твой самый близкий человек.
Сердцем.
Как родственник, да, вот абсолютно как ребенок принимает. Без того, что вот этого я там к себе приближу, а этого нет. Это как некая великая данность.
Мне кажется, это так правильно.
Но дело в том, что зачастую вот в европейском, особенно современном христианстве, мы прежде всего принимаем доктринально. В том числе многие наши современники христианство воспринимают как систему идеологии определенной.
Это любовь прежде всего. Идеология, да, это уже потом.
Вот именно, вот именно, вот именно. Второе, что заметил святитель Николай, второе, что принимают японцы без рассуждений, без мнений, это догматику как нечто, не подлежащее обсуждению, как некие вот факты, как ребенок воспринимает вот эту реальность там с ее игрушками, которые рядом лежат, что не подлежит обсуждению, как некий факт. И, наконец, третье – таинство. Вот в том числе церковные таинства, да, которые принимаются без малейшего сомнения в их действенность, в их реальность, в такие сложные интеллигентские размышления о том, до какой степени это символично, а до какой степени это реально, до какой степени это номинально, до какой это онтологично.
Это не про японцев.
Вот это не то совсем. И вот Николай Японский, он действовал, он... Конечно, у него есть выдающиеся проповеди, они, к сожалению, еще не переведены на русский язык. У него есть, он научился говорить, конечно, со своими, со своей пастой, причем на всех диалектах японских, что вообще поражало их всегда. Он мог, он блестяще знал вэньянь, классический китайский, потому что это та часть языка, которую любой образованный японец должен знать. Но главное, чем он их навсегда подкупил, так сказать, и очаровал, и главное, что они его приняли как своего. Да, он, кстати, сказал, что никаких иностранных пастырей. Все катехизаторы должны быть японцами. И он настаивает на том, чтобы все епископы были японцами. Он это утверждал очень долго в русском миссионерском обществе, когда приезжал в Россию. И это была практика совершенно непривычная для католиков и для протестантов. И даже для старинного буддизма. Ведь китайцы привозили буддизм вот в 17 веке, допустим, в Японию, и долгое время были настоятелями буддийских храмов. А он настаивал на японской основе.
Подвесим интригу. Чем же главным святой Николай сумел подкупить японцев? Напомним, что у нас в гостях Виктор Петрович Мазурик, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки. В студии Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».